Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм можете звонить. 7373948. Еще мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся пробки. Яндекс оценивает ситуацию на данный момент. Пробки 4 балла, как предполагают специалисты этой службы. Пятибальные пробки ждут нас сегодня в 6 вечера. Максимум пробки в 6 баллов, а по плану сегодня намечены на 19 часов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление шведского института, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Эти специалисты сказали, что самый высокий риск применения ядерного оружия сейчас во все времена. Как можно это высчитать, насколько это правда? Первая тема для обсуждения, вторая тема, это то, что происходит с упаковками в Российской Федерации. С одной стороны, вроде как серьезных проблем нет, но с другой стороны, производители молока просят централизованно начать распределять упаковку. То есть все-таки картона нет. А если картона нет, то что будет дальше? Об этом поговорим минут через 10. Следим за лентами новостей, смотрим, что тут из срочных сообщений. Массажист жестко избил и принудил к оральному сексу женщину в Москве. Об этом пишет агентство РИА Новости. Только что пришло это сообщение. Еще срочное сообщение. Запуск системы оформления единых электронных виз с 14 июня, заранее объявленный. Речь идет о визах в Российскую Федерацию. Так вот, не состоится. Об этом только что сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации. Напомню, что на днях появились сообщения, а также, что электронные паспорта, которые в Российской Федерации собирались запускать уже в ближайшее время, чуть ли не в 2023 году, этот проект тоже остановлен, приостановлен или вообще отложен. Пока подробностей нет. Следим за лентами новостей, смотрим, что сейчас из срочных сообщений есть на ленте агентства ТАСС. Давайте, вот что здесь. Байден отправляется в Саудовскую Аравию, но это случится только 15 и 16 июля. Сообщение об этом на ленту ТАСС пришло по линии Саудовского агентства печати.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Не забывайте, вы смотрите нас в ВКонтакте, вы смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Еще одно сообщение, которое традиционно в это время происходит, это новость из Центробанка. Новый курс на завтра. Курс доллара 57 рублей 9 копеек. Для многих неожиданно низко. Курс евро 59 рублей 25 копеек. Это тоже достаточно неожиданно низкие уровни, но это официальный курс, установленный на завтра. Первая тема для обсуждения. Шведский институт говорит о самом высоком риске применения ядерного оружия. Вероятность стала серьезнейшей со времен Холодной войны. Ну а до этого, как вы понимаете, просто ядерного оружия не было. В докладе СИПРИ Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Так вот, в этом докладе говорится, все державы ядерного клуба планируют в ближайшие годы увеличить число боеголовок и модернизируют свои арсеналы. Исследователи говорят, что большая часть этих стран обостряет ядерную риторику, а роли атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой. Доклад СИПРИ мы цитируем по публикации Forbes. В совокупности более чем 90% ядерного оружия в мире при этом у Соединенных Штатов Америки и России. Так это все зависит от двух стран? Или наоборот? Николай Костикин к нам присоединяется, эксперт Бюро военно-политического анализа. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Первый вопрос. Вот про эти 90%. Если США и Россия обладают 90% ядерного оружия, от них зависит ядерный мир? Или как раз наоборот, от 10% зависимость больше?
Безусловно, это зависит от двух государств, потому что такое количество вооружений, которое находится у нас в Соединенных Штатах Америки, оно может привести к глобальному, ну, по ряду моделей, к глобальному апокалипсису, так называемой ядерной зиме. Но тем не менее, здесь нужно просто понимать, то есть вот, что вот это вот увеличение количества любого, что ядерных боеголовок, там, что насилия, что средств противодействия, оно увеличивает вероятность применения этого ядерного оружия. Вот. Но по ряду расчетов у нас, как только само ядерное оружие появилось, уже появилась возможность его глобального массового применения достаточно высокой уже изначально. То есть есть такой бюллетень ученых-атомщиков, это, причем журнал, который основали участники атомного проекта Соединенных Штатов, да, что, можно сказать, основан выходцем из Советского Союза. Вот они ставят такой бюллетень, вероятность оценка возможности ядерного конфликта глобального. Вот. И индикация этой возможности представлена в виде часов. ну, представляете, часы, стрелка и так далее. То есть с момента применения эта стрелка становится без 15-12. То есть 12 часов – это вот уже ядерный холокост, ядерный конфликт глобальный. Вот сейчас она ставит без 3 минут. Вот понятно, что мир нашпигован ядерным оружием. То есть есть у Штатов, и у России, соответственно. И плюс еще сейчас, так как мы находимся в конфронтации, нам сложно договариваться и соблюдать нераспространение ядерного оружия. Потому что, по большому счету, ядерный клуб, вот все члены ядерного клуба, это государства, обладающие ядерным оружием, они могут нанести своему противнику неприемлемый ущерб, чтобы...
Вот вы говорите про неприемлемый ущерб, я хотел бы уточнить, тут просто вот Анна пишет, интересно, шведы, когда вот все это пишут, они что, не знают, что атомные бомбы уже сбрасывали? А вот эта история того, что это уже было, это усложняет, ну, то есть людям, наоборот, кажется более простым повторно использовать ядерную бомбу? Или наоборот?
Ну, понимаете, здесь нельзя сказать, что кому кажется, как бы, простым или непростым, потому что здесь мы говорим о вероятностях. То есть не о том, что вот завтра это будет, а о вероятности того, что это произойдет. То есть это нужно просто понимать. Вот, потому что совершенно не факт, что, как бы, скорее всего, понятно, мы все понимаем, что очень мало, ну, тот человек, который будет принимать решение, он должен очень осознанно на это пойти. То есть он должен прекрасно понимать, что там, ну, как бы, государству угрожает опасность. И, по большому счету, это такой лопальный ядерный блеф. Ну, поэтому мы сейчас говорим о безопасности. То есть шведы, да, я видел статью, они там, как бы, ну, что можно сказать, проснулись, да, там, как эстонцы, как бы, да, вот у нас выросла вероятность. Она всегда уже достаточно давно, достаточно высока. То есть нужно понимать, что не вот завтра будет там ядерный взрыв.
Нет. Тут вот тоже просто хочется понять логику, вот когда вы говорили о шпиговании, о том, что мир нашпигован ядерным оружием и продолжает нашпиговываться. А для чего?
Ну, понимаете, здесь целый ряд моментов. Во-первых, как бы понятно, что ядерное оружие, оно является гарантией суверенитета. Плюс еще я не вижу, что там серьезно там члены ядерного клуба повышают там количество своих там ядерного арсенала. То есть это не в разы, не кратно. Потому что уже, в принципе, мир, вот этот вот момент такого ядерного сдерживания, ситуацию он преодолел. Сейчас уже есть другие способы решения конфликтов. Вот то, что сейчас мы наблюдаем, так называемые прокси-войны, которые еще в сочетании с информационным противодействием, где мы, к сожалению, пока, но я бы не сказал, что прямо на высоте, но нужно понимать, что Соединенные Штаты, например, да, то есть как бы основной, скажем так, соперник в этом месте, у них реклама и уровень вообще всего этого, да, построен по сравнению с нами несопоставимо. Понимаете, то есть они этим занимаются уже очень давно. Но нам нужно учиться вот их как бы в этом месте догонять, то есть показывать. Ну, в принципе, у нас за нами же правда, по большому счету, да, то есть мы не претендуем на какую-то глобальную экспансию, на глобальное подавление. Именно поэтому, по большому счету, большинство союзников за нас. Ну, то есть,
даже ну или нам так кажется. Сказать, мы же не можем знать это на 100%.
Мы не можем это знать на 100%, но даже если смотреть по вероятности, то есть есть такая глобальная, как бы, скажем, ну вот, даже если смотреть какую-то простую группу, если какая-то глобальная доминантная особь, которая может в любой момент взять и сожрать другого, вот как вы думаете, как все будут к ней относиться? И как будут относиться к тому, как бы, ну, как к тому, кто будет противодействовать? Просто даже умозрительно. Ну вот, а все остальное, как бы, это уже там...
Вы знаете, очень часто в человеческом обществе, в общежитии как раз очень часто все с удовольствием посмотрят, как эти двое будут разбираться.
Вот я про двое, а вряд ли кто-то будет на, как, грубо говоря, кто-то будет смотреть на одного. Ну, мы сейчас отошли от вопроса ядерного оружия, я так понимаю, то есть уже там пытаемся углубиться в психологию.
Нет, как раз вот просто слушатели, пока мы с вами говорили об этом, они примерно на эту же тему пытаются и поворачивать, что сейчас такое время, что вот учитывая разного рода эмоции, учитывая экономические проблемы, может так получиться, что, ну, грубо говоря, ядерное оружие почти случайно будет применено. Разве нет?
Ну, вероятность того, что он будет применен случайно, я не думаю, что так, вероятность его выше, чем, например, там 20 лет назад, грубо говоря. То есть это есть еще, ну, разного рода там системы защиты от таких случайностей, вот, которые могут произойти. Вот, есть еще там средства контроля и прочее, как бы, за этим. То есть я бы не сказал, что ситуация сейчас хуже, чем, скажем, ну, имеется в виду в плане того, что вот случится серьезнее, да, хуже, чем 10 лет назад. Там незначительно изменилось. Вот. Здесь нужно говорить тогда о том, что ядерное оружие, оно является, в принципе, источником суверенитета.
Хорошо, тогда уточняющие вопросы от наших слушателей совсем коротко. Давайте в завершении разговора. А вот Виталий пишет. Одно дело американцы, французы, мы, англичане, китайцы. Стабильные и надежные члены ядерного клуба. А если ядерное оружие появляется, например, как он пишет, у режима Чучхе? Это может взволновать остальных, нет?
Ну, во-первых, оно есть уже, да, у режима Чучхе, если мы об этом говорим, да, у КНДР. Только вопрос, как оценивать стабильность. То есть та же КНДР достаточно стабильная государственное образование, оно давно существует, как бы, и особых проблем, оно таких вот экспансий никакой не занимается, в отличие от тех же штатов. Вот опасность, если ну, это попадет в страны типа Украины, вот это да. Но я так понимаю, что уже как бы этого не случится. Да, и пример, то, что мы сделали, по большому счету, сейчас на Украине происходит, об этом мало говорят, но об этом, может быть, в первую очередь предотвратили вероятность ядерного конфликта в Европе, такого локального.
Вам кажется, потому, что это так можно повернуть?
Я считаю, что это не то, что можно повернуть, это объективный факт. Вот. Ну, просто в связи с... я думаю, что мы еще, на это еще обратят внимание в будущем, потому что выход сам Юдапешского меморандума Зеленского, как бы, это еще вещь, которая, к сожалению, пока еще там до конца недооценена, и так не говорится о ней.
А он вышел? Этого, то,
конечно, да.
Понятно. Вышло, да. Хорошо. Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, а сейчас ядерное оружие, говорят, не сильно радиоактивно и не так страшно, как то ядерное оружие прежде. Что, правда?
Ну, все очень правда. Ядерное оружие, оно различное, понимаете, есть разные, как бы, разные изделия, соответственно, есть, которые, скажем, там, и больше, ну, если радиоактивность брать за пример, это не показатель. То есть есть там показатели, соответственно, в основном это как бы тротиловый эквивалент.
Ну да.
Возможность примить разрушение. То есть это нет, конечно.
Нет.
То есть оно как было, собственно говоря, так и есть. Вряд ли там серьезно уже в этом направлении продвинулись, потому что есть по физике определенные ограничения.
А вообще,
вот, того, что есть.
Виктор пишет, меня больше страшит не количество ядерного оружия, а то, что вот мы с вами сейчас спокойно обсуждаем, что это может быть применено, и мы допускаем это. Вас это не страшит?
Ну, как значит, что не страшит или нет. Я, как бы, здесь нужно понимать, как это вообще в принципе противодействовать. А не тому, что это пугает, это там или не пугает. Это уже второй вопрос, это уже есть, и в этом мире приходится жить. Вот, и больше того, я не являюсь сторонником ядерного разоружения. Потому что если смотреть на мир, как он есть в реальности, то это приведет просто к глобальным конфликтам. Мы смотрим примеры таких войн, как Вторая мировая уже давно не было у нас, да, у членов ядерного клуба не было таких конфликтов. Да, были прокси-конфликты. Вот. Сирию разнесли полностью, у которого нет ядерного оружия. Просто зашли и разнесли. И там потери, если там посчитать, допустим, да, они не просто сопоставимы, ну, как бы, в масштабе, да, с нашими потерями во Второй мировой войне, они их превосходят. Ну, по численности населения, соотношение.
Соотношение, конечно.
Да, о чем говорить-то?
Спасибо, Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. 7-3, надо быть бессмертным, чтобы говорить о ядерных ударах, пишет 404-м или на голову больным, это его надпись. Значит, Шурыгин говорил у вас в эфире, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, что от ядерного оружия сейчас заражение не сильное. Сергей пишет, ну есть же альтернатива в виде вакуумного оружия. Виктор, значит, это я сказал. Что еще? Есть такая опасность, пишет Миша, разорение предприятий, экономических цепочек. А, это вот как раз про экономику. Разорение предприятий, экономических цепочек регионального и международного масштаба могут привести к хаосу в мировой экономике. А конфликт с применением тяжелого вооружения может привести к войне с применением ядерного, если в той или иной ядерной стране появится опасность потери государственности. Он думает, что из этого надо делать такой вот, пока не поздно, говорит, снимайте с России санкции. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я не очень согласен с вашим гостем в том, что есть средства неядерного сдерживания. Я думаю, что как раз ядерное сдерживание – это доминирующее, нечто доминирующее, что можно называть собственное сдерживание.
Мне казалось, что он как раз об этом и говорил.
Ну, там была фраза, что к тому же сейчас есть еще и средства неядерного сдерживания. Меня это вот зацепило. Мы сейчас с вами являемся свидетелями того, как Россия фактически обкатывает это средство ядерного сдерживания. Дело в том, что ящичек Пандоры можно открыть только один раз, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Это не фонарик, который можно светить с какой-то частотой, выключать, включать по своему желанию.
Кто знает.
И так далее. И вот, допустим, тот же самый пример. Польша готовилась, не знаю, может быть, готовится ввести свои войска на территорию Украины. То есть перевести конфликт в горячую фазу, но не в ядерном периметре.
Слушайте, если мы так будем цитировать Польшу, тогда Польша и про ядерное оружие для Украины говорила. Просто надо аккуратно цитировать в подобного рода вещах все, что вы пытаетесь цитировать и вспоминаете по памяти. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Это можно звонить, можно писать через Телеграм. Еще один звонок, и переходим к следующей теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Вы знаете, вот у НАТО огромное преимущество в вооруженных силах, и поэтому вот для России, чтобы быть независимой, ядерное оружие, оно просто необходимо. Поэтому они хотят всегда сократить ядерный потенциал. Он уже на порядок сокращен.
Но в результате этой дискуссии вам не кажется, что может появиться больше ядерных стран?
Да больше не появится.
А почему?
Все это под контролем. Потому что американцы в этом не заинтересованы. И, во-первых, вот, в принципе...
То есть это может появиться только если в этом заинтересованы американцы, но они, как предполагает наш слушатель, не заинтересованы. Не было бы дубины, к нам бы всякие рыцари до сих пор бы ходили, пишет Панк 13-й. А в этот раз что получится? Авось. Что получится в авось? Дубина получится или что рыцари придут? Непонятно. И дядя пишет, вот мы хорошо спорим обычно в прямом эфире. Гость так и сказал, это аргумент сдерживания. Да, ядерное оружие — это аргумент сдерживания. Мне казалось, именно так гость и говорил. Мы переходим к следующей теме. Нехватки упаковки для молока.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Российской Федерации производители молока просят централизованно начать распределять упаковку. Нехватка картона из-за санкций Евросоюза, как говорят, вынуждает крупных игроков рынка искать варианты для стабилизации поставок. Есть такая организация «Союз Молоко». Она предлагает регуляторам собрать информацию о производстве картона по месяцам и буквально распределять между упаковщиками типа Тетрапак, Ламбумис, Стерекспак, Малопак и Промпак. Ну, это те, которые здесь, на территории Российской Федерации, производят упаковку. Коммерсант об этом сегодня пишет. Если собрать такую информацию, пишет газета, производителям упаковки было бы легче планировать деятельность и договариваться с покупателями. Ну, то есть в этом месяце, ну, я так понимаю, в этом месяце у нас упаковки все равно не будет, поэтому мы и продавать не будем. Заранее мы это знаем, ну и так далее. Игроки говорят, что не хватает ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До 50% этого сырья раньше импортировалось, а, как говорят, теперь только 30% не хватает. Значит, получается, 20% уже так или иначе возместили. Может быть, и быстро возместят остальное, да проблем не дойдет. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка в Росстандарте. Петр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, правильно я понимаю, что если 50% было европейского картона, а теперь только 30% не хватает, значит, 20% за месяц буквально возместили?
Ну, там, я бы каких-то конкретных сроков не стал называть, потому что это все-таки зависит от технологических возможностей предприятий, но в целом у нас очень хорошо развита целлюлозно-бумажная промышленность. Действительно, не все, скажем так, марки картонов и не все виды она выпускала по тем или иным причинам, в том числе потому, что те, которые у нас выпускаются, они и так, что называется, на расхват, и их охотно берут покупатели как внутри страны, так и за пределами нашей страны. Поэтому в прошлом у них не было такой необходимости. Сейчас, поскольку есть соответствующий спрос внутри страны на другие виды картона, я думаю, что при определенной настройке технологических процессов, возможно, потребуется какое-то дополнительное оборудование, но я уверен, что наши комбинаты целлюлозно-бумажные, они справятся с этой задачей, поскольку у нас есть и сырье, и, ну, собственно, и картон мы сами производим, то есть речь идет о том, чтобы специализированный его вид с определенными характеристиками начать производить. Я думаю, что с этой задачей, ну, в достаточно короткий срок наши комбинаты сумеют справиться.
Но подождите, если в короткий срок комбинаты сумеют справиться, зачем тогда заниматься вот этой организацией информации о производстве картона, распределять между упаковщиками? Явно говорят, проблема, видимо, на дольше.
Нет, проблема в том, что предприятиям, которые производят продукцию, нужно работать уже сейчас. Они сейчас уже производят продукцию, которую нужно упаковывать. Они ее производят каждый день. И если у них возникает нехватка упаковки, то ее нужно возмещать уже сейчас. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы каким-то образом вот этот локальный дефицит, его возместить. Либо попытаться импортировать недостающие компоненты для того, чтобы заводы произвели необходимое количество многослойной картонной упаковки еще каким-то образом. Но для того, чтобы именно обеспечить доступность продукции и бесперебойную работу тех предприятий, которые эту продукцию выпускают. Потому что те линии, которые настроены под многослойную картонную упаковку, на них нельзя, скажем, поставить стеклянные бутылки или пластиковые бутылки, или еще какой-то другой вид упаковки и начать упаковывать туда. А для того, чтобы вот эти вот специализированные виды картона наши ЦБК начали производить, либо другие картонно-бумажные фабрики, им потребуется все равно некоторое время для того, чтобы согласовать те параметры, провести определенные испытания. Речь в основном идет о пищевой продукции, там достаточно строгие требования, которые тоже нужно выполнить. То есть за там, один час, один день или даже одну неделю это, конечно, невозможно сделать.
Еще один вопрос. Я помню, когда еще в советское время так или иначе использовали подобного рода продукцию, всегда говорили, что наша продукция в картоне почему-то недолго хранится, он, грубо говоря, расползается. И вот теперь сегодня в «Коммерсанте» пишут, что российская упаковка в 2022 году тоже не всегда выдерживает требования по срокам хранения продуктов. А в чем проблема?
Ну, еще раз, как я уже сказал, действительно, не всегда у нас выпускаются, скажем так, высокотехнологичные, может быть, назовем их так в кавычках, виды картонов, потому что, ну, скажем, если берут у вас какие-то попроще виды, и вы тратите на их производство меньше ресурсов, но при этом получаете хорошую прибыль, то собственно, зачем вам еще дополнительно выпускать какой-то объем продукции, который нужно, опять же, куда-то продавать, искать рынок сбыта.
Поэтому... Так тогда и картон не надо новый воспроизводить, надо просто делать так, чтобы, к примеру, молоко было доступно не в течение 6 месяцев, или сколько оно там теперь, а пока еще держит картон. Ну, скажем, 3 месяца сделают.
Ну, боюсь, что, например, наши с вами граждане из отдаленных районов могут не согласиться, потому что все-таки не все у нас проживают в европейской части страны. Сейчас и с транспортом есть определенные сложности. Опять же, у нас есть труднодоступные районы, там горные и так далее, районы крайнего севера. Поэтому такая упаковка, она крайне востребована. Плюс она удобна в логистике. У нее, на самом деле, хватает плюсов, и именно поэтому она широко применяется.
Хорошо, тогда последний вопрос. Возвращаясь к этой самой хорошей упаковке, которую далеко везти, легко упаковать и так далее. Вот сейчас не хватает картона. Сколько времени, с вашей точки зрения, должно пройти, чтобы эта нехватка была устранена на внутреннем рынке?
Я предполагаю, что при слаженной работе поставщиков, потребителей продукции за несколько месяцев, может быть, к концу года уже, по крайней мере, острота проблемы точно снимется.
До конца года. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка в Росстандарте. Он был с нами на прямой связи. Спасибо ему за пояснение. 7373948. Панк 13. Картон есть, но, видимо, не для всех. Теперь, видимо, за квоты заносить начнут. Дальше. Виталий. Есть же бидончик для молока. Тот самый советский взял и пошел в Ашан за молочком. А там, по-моему, в бидончик как раз и не нальешь. Там в бутылочку надо наливать. Сначала ядерное оружие обсуждали. Теперь картона не хватает. У Умарова странные чувства от того, как одна тема идет за другой. Потом еще Смит пишет, есть же отечественные бочки, пусть из бочек и разливают. Кому пусть разливают, Смит? Вот пусть разливают, не вопрос. Вы готовы? Вот Любаша, например, готова. Она говорит, я покупаю разливное молоко, никаких проблем с упаковкой нет. Илья полагает, что надо вернуть стеклянную упаковку, и в этом уверен настолько, что аж 4 восклицательных знака добавляет. Григорий из Санкт-Петербурга ходит вообще с канистрой за молоком. У него, говорит, корова во двор приезжает с молоком в бочке. Кто еще? Тетрапак злоупотребляет монопольным положением на рынке, пишет Миша. Это уже не про Тетрапак, Миша. Вы, наверное, немножко не успеваете за новостями. 7-3-7-3-90... Картон для школьников-то остался. Есть молоко в стекле, называется Можайское, пишет Виталий из Филей. Я подозреваю, что не только Можайское молоко в стекле еще встречается. Есть молоко в разных других упаковках. Не обязательно в этом самом ламинированном картоне, нехватку которого специалисты сейчас обсуждают. Но есть действительно проблема. Технологии производства таковы, что если ты на этой линейке сейчас производишь из ламинированного картона упаковку, то завтра на этой же линейке ты не сможешь производить молоко, к примеру, в пластике или стекле. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, вместе с вами смотрим, как едет город. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм можно звонить 7373-94,8. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Смотреть ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Слушать можно в радиоэфире FM 94,8. Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, предложение одного из тех, кто в Совете по правам человека при президенте, зовут его Александр Таченов, он ответственный секретарь этого совета, он предложил ввести в России регулировку блогерской деятельности. Первая тема, а вторая тема, у нас довольно часто во время разных обсуждений говорят, принято говорить, это почти общее место, принято говорить, вот в свое время у нас-то этих кружков было, а теперь ведь детям сходить некуда. В прошлом учебном году, как выясняется тем временем, 80% российских школьников посещали кружки, это на 10% больше, чем 5 лет назад. Что за кружки прежде всего посещают, насколько сложно туда попасть и как много приходится за это платить. Вторая тема, которую мы будем обсуждать параллельно, следим за лентами новостей. Суд в Белоруссии, пишет агентство ТАСС, признал организацию Тутбай Медиа экстремистской организацией. Пока подробностей нет, это молния, ждем подробностей в ближайших информационных выпусках. Срочные сообщения, которые появляются на лентах агентства РИА Новости, давайте смотрим. Здесь официальный курс доллара. И вот еще. На Украине суд запретил деятельность партии «Блок» Владимира Сальдо. Тоже пока без подробностей. Что? Да, про движение обязательно надо сказать. В городе не очень большие пробки. Сегодня вторник, первый день после праздников. 4 балла прямо сейчас. Далее, по прогнозам, 5-бальные пробки к 6 вечера и в 7 вечера. Максимальные на сегодня пробки в 6 баллов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Александр Таченов, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, предложил ввести регулирование блогерской деятельности здесь, в России. Сегодня Международный день блогера, который был инициирован в 2004 году. И вот он говорит, не должно быть цензуры. Но регулирование, соблюдение неких, в том числе, этических норм на таких площадках тоже быть должно. Примерно как СМИ, скажем так, сказал он, но дальше добавил. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца. Это цитата, Таченов говорит журналисту агентства РИА Новости. А блогеры действительно есть миллионники. И понятно, что блогер-миллионник может повлиять на аудиторию намного серьезнее, чем, к примеру, официальное средство массовой информации, у которого там, ну, 1000 подписчиков. Или меньше, или чуть больше, неважно. Вроде логика есть, но, с другой стороны, блогеры ведь чем-то отличаются от СМИ. Как кажется. Надо с этим тоже разобраться. Что думаете по поводу предложения из СПЧ, ответственного секретаря, один из первых блогеров в Российской Федерации? Я, конечно, не знаю, прямо в 2004 это с ним случилось, или, может быть, даже раньше. Журналист Максим Кононенко к нам присоединяется. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здрасте.
А с вами когда это случилось? Когда вы стали блогером?
Вы знаете, признаваться в том, что ты блогер, это стыдно.
Ну вот я хотел бы, чтобы вы признались.
Ну, в конце 90-х.
Вот, то есть я боюсь, что блогеры все-таки появились до 2004 года, хотя Международный день блогера...
Конечно, первым блогером был человек, который называл себя...
Не надо.
Паровозов.
Да, так ладно, с вашей точки зрения, вот эта идея, то ли уравнивать блогеров и СМИ, то ли не уравнивать, то ли все-таки как-то пытаться их ограничивать, правильная идея?
Да мы это уже проходили, у нас же был уже закон, который отменили. Это вообще уникальный случай в российском законотворчестве, когда отменили закон по причине того, что он бессмысленен. Это был как раз закон, который предусматривал введение реестра блогеров, и какие-то там к ним предъявлялись требования и прочее такое. И его просто взяли и отменили, потому так, что
вот почему?
Не работает.
А почему, не работает? Почему это не работает для СМИ? Ведь какая разница, кто говорит на 5 миллионов человек? Организация, у которой есть юридическое лицо или физическое лицо, ну, к примеру, я не знаю, сколько у вас подписчиков, физическое лицо по имени Максим Кононенко.
А невозможно определить аудиторию. То есть? Илон Маск сейчас у нас Твиттер покупает, и вдруг Илон Маск, когда уже объявил о том, что он платит хрена вот еще денег, он вдруг понял, что совершенно невозможно определить аудиторию пользователя Твиттера. Да, вот если у вас там большое количество фолловеров, то абсолютно не значит, что они вас читают. Разница в этом. Значит, когда у нас был закон о средствах массовой информации вот в той традиционной форме, в которой он был принят в 90-е годы, аудитория средства массовой информации, бумажного, определялась тем, какое количество людей купило, значит, издание.
Ну да.
Вот если человек купил, значит, он, наверное, как-то его употребил. А в интернете невозможно, вернее, вы можете посмотреть количество просмотров там в интернет-СМИ в каком-нибудь, у вас там на сайте, на любом новостном издании, вы видите количество просмотров. В социальной сети вы не видите количество просмотров. Вы знаете, сколько человек на вас подписано, но что это значит? Это абсолютно бессмысленная цифра. Она
так то же самое тогда работает и для СМИ, но СМИ мы почему-то под закон подводим.
Ну да, вот, но ведь сейчас уже тоже как-то уже люди не заморачиваются с получением лицензии на средства массовой информации. Что такое лицензия на средства массовой информации?
И потому мы возвращаемся к истории с возможным регулированием блогерской деятельности. Так что все логично.
Нет, Юрий, что такое лицензия на средства массовой информации? Это штуковина, которая позволяет сотруднику вашего средства массовой информации проходить за полицейское оцепление.
Так и есть.
Никакого другого смысла в лицензии на средства массовой информации нет. Это бумага, которая дает право вам дать сотруднику пресс-карту, которую он может показать полицейскому и пройти за оцепление. Что давно уже вообще не так, и давно уже никого никуда не пускают, и вообще непонятно, зачем эта лицензия нужна.
То есть, в общем, регулировка вот всей этой деятельности, не только блогерской, но и деятельности СМИ, получается, по вашей логике, по сути, это непрактичная история.
Абсолютно. У нас есть огромное количество законов, которые накладывают на граждан обязательства по поводу там распространения фейков, еще чего-то. И все это работает вне всяких лицензий. То есть если у вас есть лицензия, и вы публикуете фейк, вас по-любому заберут.
Но если у вас нет лицензии, и вы публикуете то же самое, вас тоже заберут.
Вас тоже заберут абсолютно точно так же, и никакой разницы нет.
Понятно, спасибо. Журналист и один из первых блогеров, точно, Максим Кононенко был с нами на прямой связи. Он, правда, не хочет почему-то в этом теперь признаваться. Впрочем, наши слушатели более внимательны. Вот, например, Алексей Морозов говорит, нельзя называть Кононенко блогером, но не говорить, что он мистер Паркер. Это важно. Для Алексея Морозова, во всяком случае. Виталик пишет, что половину блогеров забанить нужно за их деятельность. Виталик, а как вы бы объяснили, отнеслись к тому, что наверняка кто-нибудь из нашей аудитории считает, что вот когда я читаю ваше сообщение, вы тоже им немножко надоели, мягко говоря, и вас тоже считают, люди надо забанить за вашу деятельность. Или у вас это другое? 7373948, телефон прямого эфира. Газету могли купить и под селедку. Панк 13, не надо шутить, мы знаем, что под селедку не покупали газету. Под селедку была бесплатная газета обычно. У всех она лежала где-нибудь в нужном месте, недалеко, в последний момент можно было подхватить, если планируется селедочка. 7373948. Дайнин пишет, что именно регулировать-то? Есть блогер-миллионник, который сидит, играется в видео, развлекает А вот именно это и надо регулировать. Есть блогер-миллионник, который гуляет по лесам с палаткой. Что там регулировать? Вот это надо. А как он гуляет? А как он ставит палатку? А какого цвета у него палатка? А что говорит он, когда это делает? А какие ракурсы использует? Как развлекает зрителей ваш играющийся в видеоигры блогер-миллионник? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Я застал то счастливое время, когда действительно покупали газеты, но не под селедку. Под селедку их использовали уже после, так сказать, прочтения. Там какая-нибудь моя бабушка, светлая память, читала
итоги пленума ЦК КПСС там от какого-нибудь года.
Очень вот. Интересное было, да.
Любой СМИ прекрасен тем, что вы его можете читать, либо смотреть, а можете не читать. Это ваш выбор. Вас никто не заставляет, это раз. Два. Если человек занимается блогерством, тут вопрос, какое блогерство, потому что кто-то вот недавно совершенно говорил, что если он там путешествует, это одно направление. Если это политический какой-то блогер, это немножко другое.
Секундочку, направление... путешествовать можно тоже с политическими определенными.
Ну, да.
Вы знаете, в стране, в которой научились давно писать между строк и говорить между слов, все может быть.
То есть, смотрите, если мы пытаемся под какой-то закон подогнать, то есть, чтобы что? Чтобы этот человек между строк не писал, не произносил и так далее, ну тогда это получится цензура. Если этот человек не имеет отношения к политике, ничего не пишет между строк, ну как бы...
А как вы определяете? Ой, ну начинается. А вам видится между строк, а мне не видится. А селедка Боба вообще завернута была только в литературную газету. А я вот 16-ю полосу всегда отрывал, и там селедочки никогда не было, знаете ли. А блог — это творчество и выражение личного мнения отдельного человека. Получается, на мнение нужно получать лицензию, пишет Сергей. Еще раз. Это не просто мнение. Это человек, которого читают сразу миллионы людей. Есть мнение человека, который говорит его у себя на кухне, и это мнение слышит он один. Ну, то есть никто не слышит. И есть человек, который высказывает такое же мнение, но его слышат миллионы. Вот вам как кажется? Посмотрите, что публикуют эти фрики. Как ПДД нарушают, что прививки убивают. В США президенту Твиттер закрыли. Вот, Виталик, а что вы пишете? Что такое презик в США? Ну вот за это вот надо тоже вас закрыть, значит. Вот и все. Непонятное предложение, непонятно, как исполнять, непонятно, к чему приведет. Единственный выхлоп, мы узнали, что есть такой человек, который это предлагает. Замена депутата Петрова. Александр Таченов, напомню, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я только частично слушала ваш, значит, этот диалог по поводу лицензирования и, так сказать, деятельности блогеров. Если я правильно поняла тему этого обсуждения. Значит, я хочу сказать следующее, мое такое мнение, я его никому не навязываю, но и сама его представляю, имею. Если страна воюет, независимо от того, на своей территории или чужой, должна быть обязательно на время этих действий введена военная цензура. Так поступают во всех странах мира в аналогичной ситуации.
Ну, у нас нет войны, поэтому, соответственно, зачем об этом говорить? Еще раз напомню, есть довольно четкая официальная позиция. У нас сейчас этого нет, у нас специальная военная операция. 7373948. Телефон прямого эфира. Кевин Митник говорит, до какой суммы слушателей можно считаться блогером? Надо, Сергею кажется, что надо вообще интернет запрещать, ведь могут чье-то мнение услышать миллионы. В Синергии собираются открыть факультет облучения блогерству, пишет 649-й, полагает, что от этого надо будет смеяться. Вот вы подписались на блогера, то есть как бы выписали газету, а число подписчиков говорит о числе читателей или его аудитории, пишет Юстас. Мне тоже кажется, это вполне логичным пытаться проводить какие-то аналогии. Но тогда еще раз, тогда возникают другие проблемы с аналогиями. Если блогеров невозможно, тогда и СМИ невозможно. А если СМИ возможно, то тогда ради чего? Когда вы теперь сказали про палатку, стало страшно, пишет Панк 13. Но как и кто это будет делать? Вопрос. В СПЧ пока только предлагают ввести в России регулирование блогерской деятельности. Причем говорят, так сказать, примерно как СМИ. Не воспринимая блогеров как СМИ, хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Не нравится — не смотрите, никакой цензуры не должно быть, и точка! И точка. Это где-то уже... А, ну да, это американец Боб нам пишет, из Соединенных Штатов Америки прислал это сообщение. Отделение блогерства давно есть, к примеру, в высшей школе телевидения при МГУ, настаивает Юстас. А мы будем не про отделение блогерства или про высшую школу телевидения МГУ. Смотрите. Сегодня опубликовали результаты исследований Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики. И там написано, в прошлом учебном году 80% российских школьников посещали кружки. При этом 5 лет назад об этих кружках говорили только 70% родителей. У нас как ни заговорим все, да какие у нас кружков нынче нет, найти невозможно. Хотя есть другие люди, которые тут же говорят, вы вообще попытались бы искать. Выясняется, все-таки кружки, оказывается, есть. 80% кружки посещают. 39% детей, причем делают это вне своей школы. 24% совмещают школьные и внешкольные секции. А 17% занимаются дополнительно только на базе школ. До 10 часов в среднем тратят на дополнительное образование. Еще 16 часов уходит на домашнее задание. Ну и если 80% кружки посещают, то 20% нигде не занимаются дополнительно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Прошу.
Алло, добрый день. Меня Кирилл зовут. Кружков огромное количество. Причем и огромное количество таких кружков бесплатных. Вот, мои дети ходят. Это 185-я школа, обычная школа московская. Там 40 кружков, из них 2 или 3 платных. Остальные все бесплатные. Причем это такие кружки, которые ведут ребята из Яндекса. Да, они, у них там открылась школа программирования, которая очень интересная. Кружки часть ведут институты, которые подбирают себе детей по определенным, так сказать, направлениям, интересам экономическим, социологическим и так далее. Спортивные кружки. Это огромное количество. Причем спортивные кружки, которые поддерживают Москвспорт, они помимо того, что сами кружки, да, секции, да еще и бесплатными сборами, если ребенок, ну, более-менее так активно занимается.
Угу. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот еще один человек, который дозванивается и говорит, полно кружков. Значит, получается, что предыдущая картина, которую мы тут любовно разрисовывали, где невозможно устроиться ни в один из кружков, она не очень похожа на правду. Насколько можно доверять этим цифрам? Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования в Высшей школе экономики. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти 80% российских школьников, которые посещают... Эта цифра, что это за опрос был?
Это онлайн-опрос, он проходил в период пандемии, и проходил в онлайн-форме, но по довольно строгим правилам, которые для такой формы опроса тоже предусмотрены. Он с репрезентативной выборкой для нашей страны охватил большое число родителей, за этим была предлагалась анкета, которую они заполняли. Эта анкета затрагивала еще и другие вопросы, не только дополнительного образования. Этот фрагмент, на который вы ссылаетесь, он включал порядка 10 вопросов, касающихся того, посещаете ли вы, что вам нравится, что вам не нравится, если не нравится, почему.
Главный вопрос, как кажется, должен бы так или иначе крутиться вокруг того, сколько это стоит. Вы спрашивали людей?
Да, мы спрашивали людей, стоит ли это вообще и сколько это стоит. Но я бы не считал, что это главный вопрос. Мне кажется, есть определенный стереотип, что посещение дополнительного образования – это обязательно платно. Большинство детей в России посещают бесплатные кружки. Об этом говорят не только наши исследования, но и другие независимые исследования. При этом, конечно, часть родителей платит за кружки. Эти суммы иногда бывают очень существенными, но иногда небольшими.
Но в целом все-таки доля бесплатных кружков больше, чем платных.
Да. Да, это абсолютно точно, и в этом на протяжении многих лет высказывались сомнения, но на самом деле действительно у нас большое предложение бесплатных кружков. Другое дело, что эти кружки часто родители не устраивают по качеству, и они предпочитают пойти, например, в частный кружок в крупном городе, есть такое предложение, но это не означает, что бесплатных кружков нет. Поэтому большая часть родителей выбирает бесплатные кружки, может быть, не задумываясь об их качестве, но и в бесплатных кружках в государственном секторе есть довольно хорошие предложения, их надо находить, проявлять активность.
Еще один вопрос. Обычно в таких случаях говорят, ну ладно, хорошо, может быть, бесплатные кружки и есть, но это же в Москве только.
Нет, бесплатные кружки довольно широко представлены по стране. Я бы еще обратил внимание, что у нас большая часть детей посещает кружки в школах. И в сельских школах, например, кружки бесплатные фактически везде. Не только потому, что ну, здесь государство проявляет какую-то особую заботу, а потому что платное предложение, оно фактически не востребовано. У детей в сельских территориях или в малых городах нет возможности вкладывать свои ресурсы в дополнительное образование. Поэтому действительно бесплатные кружки есть, и они доступны. Вопрос стратегии семьи.
Вот эти вот дополнительные 10%, о какой стратегии семьи, с вашей точки зрения, идет речь? Детей пытаются просто по максимуму занять?
Конечно, есть родители, которые дополнительное образование рассматривают как своего рода камеры хранения. Время ребенка занято, он не болтается на улице, не сидит в компьютере, если он у него есть, или как минимум в смартфоне. Он занят, у него есть педагог, который за ним присматривает. Результаты этого образования не имеют принципиального значения. А есть другая группа семей, которые могут связывать с дополнительным образованием амбиции более высокие, чем со школьным. Да, включая высокий уровень спортивных достижений, достижений в области искусства. И такие траектории предполагают серьезные вложения. Хотя на определенном этапе, когда ребенок увлечается, да, как талантливый, государство тоже может найти варианты поддержки, и такие возможности существуют.
Спасибо, Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики. Танцы, боевые искусства, гимнастика, просто ребенка занять, лепка, макраме, рисование, все бесплатно. Все в Московской области есть, только надо водить, и, похоже, проблема в этом. Елена как раз пишет, где, боже, где бесплатные кружки? У нас все кружки платные, очень дорогие, Москва, Куркина. Ну, может быть, есть смысл выехать за пределы Куркина, и тогда вопрос, только водить надо, и, похоже, проблема в этом, о чем, собственно, Панк 13 до этого уже написал. 530-й пишет про свою дочку. Она ходит в садик, и там все кружки платные. Напомню, речь идет о том, что 39% детей посещают кружки вне своей школы. То есть, может быть, тогда есть смысл говорить о том, что надо искать не только в собственной школе или в собственном садике. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот смотрите, какая ситуация. В этом году музыкальные школы, которые вот эти в рамках Московской школы искусств, резко сократили наборы на дополнительное образование непредпроф.
Угу.
Потому что, видно, пытаются повысить они там количество таких, кто уже профессионального направления. Это раз.
Так, вот. Ну и дальше. Ну хорошо, дальше.
Ну сократили наборы.
Ну сократили, и дальше что?
Дальше. Теперь давайте сравним из моей, вот вы сказали, там, из Яндекса программирования. Вот есть ли детские секции для занятий автомотоспортом?
Наверняка где-то, наверняка они где-то есть. Панк 13, правда, требует бесплатный кружок водителей Мазерати. И все равно, конечно, во Владимиро-Суздальском княжестве, рассказывает нам Виталий, было наверняка кружки лучше, духовнее, и точка была тоже на самом деле. Вот да, действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, я тоже найду какой-нибудь кружок, который наверняка не существует где-нибудь рядом у меня с домом, а, возможно, когда-нибудь существовал рядом с вашим домом. Но ведь мы говорим о том, что теперь время другое. И никто не обещал, что все то, что было тогда, Анна говорит, тогда музыкальные школы в 1953 году вообще все платные были. Как мы будем тогда? 7373948. Это тоже надо учитывать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я учитель технологии. Вот, и веду кружок авиамодельный. Или оператор беспилотных аппаратов. Так вот, за 3 года ко мне никто не подошел из администрации и не спросил, а что нужно. Фактически вот эта зарплата, которую я получал, это уходило все на эту вот кружок. Поэтому говорить о чем-то. А в школе, значит, были опросы. У нас что-то 95% детей везде в кружках.
Вот видите. Спасибо. Но есть разные кружки. И вот человек говорит, а в моем кружке вот так. Прямо сейчас новости в следующем часе о том, что делать с домашними животными.